Говорю, слушайте.
Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Напомню, в серии «Как у Дюма» мы знакомим вас с вышедшей в 2004 году передачей о трансформации образа и оценок Ленина через 80 лет после его кончины. Итак, продолжение архивной записи.
Узнали мы, Ленин умер. Нет, никогда умереть не может. На прощание Сталину в сердце душу свою вложил. Ленин, Сталин дал нам свободу и силу, дал нам колхозы и совхозы, хлеб и мир и радость. Все, что нам обещал Ленин, старый аршак, говорит правду. Ленин, товарищи, не умер. Да здравствует Сталин! Долго-долго, да здравствует сердце его! Ленин!
Обсуждая нашу тему «Ленин сегодня», нельзя, мне кажется, обойти вниманием все учащающееся в последнее время сопоставление в общественном сознании двух образов – Владимира Ленина и Владимира Путина. На эту параллель уже начинают обращать внимание исследователи, в частности, Алексей Плуцер-Сарнов в его работе «Ритуал и миф в современной политике». Примеров такого сопоставления можно найти сколько угодно в российской периодике. Вот, к примеру, заголовок статьи в одной из питерских газет «Путин подражает Ленину». Или это уже из парламентской газеты рубрика «Пьедестал» «Ленин получил 4, а Путин 5». А вот и во французской «Либерасьон». Нашел ли, подобно Ленину, Путин в Солженицыне своего Горького? Это после встречи президента с писателем. Та же горьковская тема, но уже в другом преломлении в «Российских вестях» после отстранения телеведущего Сергея Доренко от эфира на ОРТ. Опять цитирую. «По словам Доренко, он надеется, что ему будет позволено играть роль Горького при Путине-Ленине». Регулярно сопоставляются имена Ленина и Путина в социологических опросах. Вот, к примеру, РАМИР, ноябрь прошлого года. По данным опроса, 39% россиян поставили Путина на первое место среди российских лидеров, начиная с 2017 года. Второе место в рейтинге симпатий занял Леонид Брежнев, набравший 10%. За ним следует Ленин, 9%, и Сталин, 8%. Я уже не говорю об интернете, чего там только нет, и сравнение гороскопов, и обыгрывание биографических деталей, совпадение имен и внешних данных. Оба приехали в Москву из Питера, оба юристы, оба достигли вершины власти в 47 лет, у обоих рост невелик, а с шевелюрой не густо и прочая ерунда. Я уж не говорю о постоянном обыгрывании знаменитого сталинского слогана «Сталин – это Ленин сегодня», его перефразировку «Путин – это Ленин сегодня». Ленин часто заменяется на Сталин. А еще анекдоты, живой героический эпос русской истории. Но это уже отдельная тема. Однако вопрос, что сей сон означает? Ведь при всей очевидной часто комичности такого сопоставления, при лежащей в ряде случаев на поверхности политической ее конъюнктурности, здесь есть и более глубокие и серьезные основания, не так ли? Профессор Владлен Логинов.
Вы понимаете, не случайно возник такой разговор, хотя, конечно, это ужасно глупо звучит, что Путин – это Ленин сегодня. Потому что и тот, и другой оказались в похожей ситуации. Им достались разрушенные страны, где царила смута и, я бы даже сказал, буйство. И стояла одна и та же проблема, что надо наводить элементарный порядок, чтобы можно было в вечернее время или в сумерки спокойно пройти по улице города или деревни и так далее, и так далее. Вторая тоже проблема им досталась. Это попытки в какой-то иной, может быть, форме сохранить вот эту империю, которая называлась всегда Россией. Так что тут есть что-то похожее. Вы помните, как в 22-м году, когда взяли Владивосток, Ленин-то оценил не как форпост мировой революции или там какие-нибудь еще глупости в этом роде, а просто он сказал, ведь город это нашинский. Так, если брать по личным каким-то психологическим, тоже можно, наверное, найти какие-то общие моменты в том смысле, что и у Ленина, и у Путина был внутренний какой-то радар. Умение улавливать какие-то настроения, движения внутри общества и так далее.
А как считает первый секретарь нынешней КПСС Сергей Скворцов? Путин – это Ленин сегодня?
Нет, я бы так, конечно, не сказал. Прежде всего, у Ленина, как мы уже сегодня говорили, была своя стратегия. Была четко намеченная программа, и все тактические моменты он подчинял ей. У Путина такой программы не существует. Это и официально, о ней что-то нигде ничего не слышно, но кроме разве что послания о положении страны, назвать это концепцией все-таки нельзя. Другой момент, то, что Ленин в деталях разбирался в очень многих вопросах. Путин же часто, насколько вот я могу судить, полагается на свое окружение. Может быть, из-за недостаточной компетентности в каких-то определенных вопросах. В результате та тенденция, которая в окружении побеждает, она определяет какую-то текущую политику. Ну и, наконец, самый главный момент. Владимир Ильич Ленин свою деятельность подчинял интересам трудового народа. А вот Владимир Владимирович Путин свою деятельность подчиняет интересам олигархического капитала. И что бы там ни говорили о равноудаленности олигархов от Кремля, на самом деле это так.
Профессору Логинову отличия Ленина от Путина представляются более существенными, чем их сходство.
Гораздо важнее не то, что похоже, а то, что их отделяет. Потому что Путин это просто, простите, менеджер. Это управленец. Ленин это все-таки теоретик, это ученый. И это, конечно, политик иного совершенно мирового класса. Дальше, скажем, если брать в основе политики, которую проводит Путин в чистом виде, либеральная идея, в основе частной собственности. Ленин в этом отношении был гораздо гибче, потому что идея общего блага, ну пускай она называется социалистической идеей, она вполне у него сочеталась и с либеральной идеей, когда он вел новую экономическую политику. Ну и, наконец, если уж совсем так копаться, то у Путина лежит идея в основе его политики, идея патронажа, идея о благодетельствовании, то есть народ как объект благодеяния. Это ужасная вещь, которая загоняет историю в тупик. А у Ленина совершенно другой подход. Это включение вот этой массы людей в политический процесс как субъекта, действующего субъекта и так далее, и так далее. Я уж не говорю о том, что у них совершенно разные понимания диктатуры. Ленин много раз писал о том, что в истории, да, действительно бывают такие ситуации, когда диктатор может выражать волю нации, волю народа и так далее, и так далее. Но он всегда говорил о том, что усиление власти должно сопровождаться усилением контроля за этой властью. Если Путин, усиливая вот эту вот вертикаль, например, укорачивает контрольные функции той же Госдумы, того же Совета Федерации и так далее, то Ленин на это смотрел по-другому.
У немецкого историка, работающего в швейцарском университете, Бенна Энкера, вопрос о сопоставлении Ленина с Путиным вызвал недоумение.
Ну, в этом я не верю. Действительно, дистанция Путина к Советскому Союзу можно видеть, если он решает закрыть этот мавзолей. Политические руководители до сих пор оставили этот труп в мавзолее из страха перед людьми советской ментальности. И, конечно, можно остаться этот мавзолей как исторический момент, но надо решать, чтобы этот человек не будет больше там. Можно сказать, это культурный стыд для России. И в этом, я думаю, это действительно отношение Путина к Ленину сегодня.
«Разница во времени». Передача к 80-летию со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Мы говорим сейчас о значении образа Ленина и ленинского наследия для современного мира. Как оно ощущается из Европы? С этим вопросом я обращаюсь к немецкому историку Бенна Энкеру.
Значение Ленина в Европе только, можно сказать, объектом исторического исследования. Но без этого значение для Европы или для сегодняшнего мира политическом смысле важных вопросов значения Ленина нет. По-моему, совсем нет.
Бенна, для понимания того, что значит сегодня для мира Ленин, важно оценить, что о нем знают наши современники. Вот вы преподаете в Швейцарии. Что знают о Ленине ваши студенты, например?
Они знают, что он был вождь, основатель Советского Союза. И, конечно, сегодня они знают, что он был тоже, можно сказать, террористический руководитель, преступник, действительно.
Другого живущего в Германии историка, Самсона Мадиевского, я попросил рассказать о том, что знают о Ленине и как относятся к Владимиру Ильичу его, Мадиевского, немецкие знакомые.
Среди моих немецких знакомых, друзей, соседей, есть представители почти всех слоев общества. Есть рабочие, научные работники, есть школьный учитель, два университетских профессора, художник, журналистка, программист, социальный работник, священник. Но разница в отношении к Ленину, на мой взгляд, зависит не от принадлежности к тому или иному слою, скорее от возраста. Вот мои знакомые, несколько молодых ребят, рабочих. Но все со средним образованием, работают на станках с цифровым программным управлением. Ленин? А кто это такой? Несколько большая степень осведомленности у медсестры. О, это был первый руководитель советского государства. Кажется, он не все делал правильно. У людей с высшим образованием, конечно, уже несколько более полное и дифференцированное представление. Ленин, бесспорно, великий человек, один из тех, кто делал мировую историю. Но последствия его деятельности, ввиду того, что руководствовался он утопической идеей, крайне отрицательные. Было погублено много людей. Из революционера он превратился в тирана. И в конечном счете получилось в России нечто обратное тому, к чему он стремился. Появляются иногда и некоторые еще более тонкие оттенки. Ленин был продуктом катастрофического положения, существовавшего в России до революции. Конечно, последствия его действий были во многом злополучными. И все-таки эти действия нельзя отождествлять с тем, что делал впоследствии Сталин. Есть еще более снисходительные оценки. Ленин искренне стремился ввести в мир идеи социальной справедливости. И потерпел неудачу, как все, кто пытался сделать это до него. Есть одно очень любопытное мнение – Ленин, ну что же, мы, немцы, не можем освободиться от своей доли ответственности за то, что он сделал в Россию. Ведь это наше правительство пропустило его в 1917 году туда, руководствуясь своей целью вывести Россию из войны. И только, пожалуй, один из моих знакомых, очень хороший художник, Петер Пауль Ходиамонт, которому уже под 80, дал однозначную оценку. Ленин, как и все великие революционеры, всегда был мне симпатичен, ибо эти люди шли против течения, боролись за благо бедных, униженных, эксплуатируемых. Один из моих знакомых сказал мне: «Да, я почти ничего о Ленине не знаю, но я не исключение. Люди моего поколения, мне сейчас под 30, наверняка в подавляющем большинстве своем больше не знают. Может быть, знают больше люди старших поколений. Говорят, тогда лучше изучали историю».
Да, многие люди старших поколений, о которых говорит Ваахине, собеседник доктора Мадиевского, знают про Ленина с малолетства.
«Мой сынок еще едва лепечет. Мало слов в его несвязной речи. Я его сажаю на колени. Кто шепчу там на портрете? Ленин. Ручку, что теплом моим согрета, улыбаясь, тянет он к портрету. Так вот с каждым новым поколением в каждый дом приходит снова Ленин».
Написано в 52-м. Сынок советской поэтессы, сочинивший это, наверное, уже внуков имеет. И не к каждому из этих внуков и их ровесников приходит сегодня в дом Ленин. Но то, что они знают о нем сегодня, думаю, во многом определяет судьбу социального бытования образа Ленина завтра. «А что знают сегодняшние школьники о Владимире Ильиче?» — спросил я преподающую в гимназии историю Марию Михайловну Кудюкину.
«Практически ничего, как это ни парадоксально. То есть какое-то время назад, когда в газетах было очень много статей с желтой окраской о личной жизни Ленина, о его болезни, о каких-то особенностях его характера, жизни, тогда интерес был именно вот такой житейский». И тогда представления о Ленине могли принимать самые неожиданные формы. Самый экзотический вопрос, который мне однажды был задан учеником, это правда ли, что Ленин был женщиной? То есть уже по этому вопросу ясно, насколько абстрактное представление учеников о Ленине. Это можно объяснить тем, что сейчас Ленин, как политическая фигура, отошел на второй план и заслонен фигурой Сталина. Ученики вообще очень плохо ориентируются в этом периоде советской истории. Они ее не знают, не понимают. И поэтому для них совершенно все равно, какая личность стояла во главе государства.
Как и подобает первому секретарю КПССовского ЦК, нынешний Сергей Борисович Скворцов внимательно следит за идейным воспитанием подрастающего поколения. Особенно за тем, что говорят в школе о Ленине. Это ему не так уж и сложно. У него трое детей и жена учительница.
Если судить по школьной программе и по тем учебникам, которые есть, я в свое время как-то просмотрел их все, в целом там содержится скорее положительная оценка Ленина. Там можно почерпнуть очень кратко, что вот был такой руководитель большевиков, что он сумел добиться победы в гражданской войне, причем совершенно непонятно почему, собственно, это ему удалось, и начал строить НЭП. Все это очень такой краткий экскурс. Из опыта общения с учителями могу сказать, что во многом отношение к тем или иным историческим фигурам определяется во многом у школьников отношением собственного учителя. Ну, а учителя настроены по своему материальному положению часто оппозиционно, поэтому они дают в целом положительную оценку Ленина, но все это достаточно отрывочно и коротко очень.
Мне кажется, что доля истины в этом действительно есть. Но дело не в том, что учителя симпатии относятся к Ленину. А дело в том, что сейчас общество вообще стало с большей симпатией относиться к Ленину. Почему? Потому что вот тот навязываемый миф, который господствовал в советское время, его уже нет. И люди смогли спокойно оценить реальную роль Ленина в истории государства. И, соответственно, оценка Ленина стала более спокойной. Они стали, может быть, в какой-то степени больше понимать Ленина как личность. И перестав его обожествлять, они стали рационально его оценивать.
Получается некоторая неувязка. Знать стали меньше, а оценивать рациональнее. Так что же все-таки знают нынешние школьники наши завтра о Ленине сегодня? Конкретизировать это я попросил преподающего в лицее завкафедры литературной критики Российского государственного гуманитарного университета Михаила Павловича Одесского.
Я воспользовался непринужденной ситуацией последнего занятия перед зимними каникулами и попросил написать эссе о Ленине. Экспромтом. Без подписи. Без страха оценки. Опрошенные школьники учатся в 9 классе. Историю 20 века специально не проходили. Программа продвинутая, семьи обеспеченные. И вот результат. У Ленина нет биографии, он возникает ниоткуда. Известно разве что родился в Ульяновске. Не в Симбирске же, которого и сейчас не существует. Далее цитирую. «Жил в селе Шушино и еще что-то. Организовал революцию 1917 года». Это понятно. Но в качестве кого организовал? В качестве кого затем руководил государством, уже непонятно. Самый распространенный титул – «вождь». Правда, радует, что многие закавычивают слово. Потому что титул «вождь» – явная победа многолетней советской пропаганды. Ленин, конечно, не член ЦК, не председатель Совета народных комиссаров. Советская история вообще чурала с конкретики и исторических подробностей. Термин «вождь» – агитационный емок, содержательный неопределенен. Что и заказывали. Как у мифографа Маяковского. Неужели про Ленина тоже «вождь милостью Божьей»? Далее. У Ленина два имени, так сказать, профанное и сакральное. Почему лидер государства использовал псевдоним? Современному лицеисту, слава богу, не ясно. В остатке чистая магия. И приходится самим отыскивать рационализирующую мотивировку. Например, цитирую. «Настоящая фамилия Ленина – Ульянов. Вероятно, он поменял ее, чтобы в обычной, внеполитической жизни его не доставали поклонники». У Ленина не очень четкая партийная принадлежность. Цитирую. «Во время правления Ленина были большевики и коммунисты. Я не помню, кем был Ленин. Представители старших поколений могут только позавидовать или вспомнить сходные размышления Кина Чапаева. При помощи политической колористики образ Ленина рисуется отчетливее. Он за красных». Цитирую. «Тогда страна разделилась на людей, поддерживающих Белую гвардию, Королевскую, и Красную, Народную». Респондент-лицеист вполне точно объясняет символику цветов. Белая – исторический цвет роялизма. Но, как известно, в России никаких влиятельных сторонников у царской власти не было. Соответственно, заявив, что сражаются с белыми, ленинские соратники тем самым одержали серьезную идеологическую победу. Как в глазах российского общественного мнения, так и мирового. Получается, что лицеист более корректен, чем коммунистические идеологи, которую эту же символику вбивали в головы корыстно и злокузненно. У государства Ленина нет ни начала, ни конца. Цитирую. «В результате революции установилась народная власть, которая держится до сих пор». Это очередной успех советской пропаганды. Школьники, в общем, догадываются, что живут далеко не по-ленински. Но логика мифологизирующего дискурса оказывается сильнее нетвердых исторических познаний. Хотя благодарность основателю неприходящей народной власти имеет отчасти легкомысленную форму. Цитирую. «Ленин провел много полезных для страны работ. Например, мы сейчас празднуем День Конституции, так что благодаря Ленину у нас есть лишний выходной». Даже трогательно, как при аналогичных обстоятельствах заметил Венедикт Ерофеев. У Ленина есть мифологическая гробница, мавзолей. Благодаря перестройке респонденты единодушно желают, чтобы тело красного диктатора предали земле. Автор одного эссе особенно убедителен. «Я считаю, что Ленина надо наконец-таки похоронить, а то он лежит в своем мавзолее и народ пугает». Непосредственность реакции и детская беззащитность заставляют вспомнить о зловещих похождениях какой-нибудь мумии. Наконец, внешность вождя, пресловутая его простота. При Сталине очень удачно был реализован контраст. Солидный Иосиф Виссарионович, Ленин, верткий, суетливый, несерьезный. Что напоминает архетипический контраст верховного бога и трикстера. Такого рода потенциал прямо актуализирован в сознании лицеистов. Простота Ленина с одной стороны чревата анекдотом, с другой стороны угрозой. Последняя цитата. Ленин любил детей. Во всяком случае, есть картина «Ленин и дети», на которой Ленин с заботливой улыбкой стоит в кругу маленьких детей. Это настолько фальшиво, что вызывает отвращение. По внешности Ленина не скажешь, что он мог быть вождем. Скорее он похож на маньяка-убийцу. Но это лично моя ассоциация, завершает лицеист.
Ну что ж, попробую суммировать разнообразие информации и суждений, выслушанных нами. Через 80 лет после своей смерти Ленин, похоже, уходит как из политической, так и обыденной повседневности, занимая при этом достойное место в пантеоне настоящей, завершившейся, то есть, истории. Политические перспективы ленинизма не очевидны даже его симпатизантам. О нем, как и о других крупных исторических фигурах, все меньше знают простые люди, и при этом все больше историки. Его трагический образ еще долго будет волновать воображение артистов и фрейдистов, поэтов и писателей. Как говорится, и спалать. Да только Шекспира всегда меньше, чем жизненных трагедий. Похоже, эпоха старых песен о Ленине уходит безвозвратно в прошлое, а новые еще будут сочинять. Одну из них мы использовали в нашей передаче. Ею и завершаем этот разговор о Ленине сегодня.
Вошел в Петроград со своим войском, метлу взять в руки не погнушался. Вымел чисто направо, налево, поставил советскую власть. Ленин!
Разница во времени. В передаче использовано музыкальное сочинение группы «Коммунизм» из альбома «Лениниана».
Да здравствует Сталин! Долго, долго! Да здравствует в сердце его Ленин!
«Ленин сегодня». В серии «Как у Дюма» вы слушали архивную запись передачи 2004 года. Режиссером сегодняшней передачи был Александр Аркадьев. Автор – ведущий «Разница во времени» Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.